Глава 23. Допросы. Зрелище, так поразившее друзей, было из тех, которые не забываются. Мы уже сказали, что гугеноты, запертые в хижине, один за другим проходили мимо Карла. Он и Алансон жадно следили за каждым их движением, ожидая появления короля Наварского. Они обманулись в своем ожидании. Но этого было мало, надо было узнать, что с ними сталось. Когда молодые супруги показались в конце аллеи, Алансон побледнел, а у Карла стало легче на сердце, потому что он внутренне желал, чтобы все это пало на герцога.
«Он опять ускользнет», — проговорил, побледнев, Франсуа.
Король почувствовал в эту минуту такую боль в животе, что выпустил поводья, схватился руками за бока и вскрикнул. Генрих поспешил узнать, что с ним. Но пока он проехал 200 шагов, отделявшие его от Карла, боль снова утихла.
«Откуда вы?»
— спросил его Карл так сурово, что это испугало Маргариту.
«Откуда? С охоты?» — отвечала она.
«Охота была на берегу, а не в лесу».
«Мой сокол поднялся за фазаном, когда мы остановились посмотреть на цаплю».
«Где же фазан?»
«Вот он!
Посмотрите, какой красивый!»
И Генрих с самым невинным выражением лица подал королю золотисто-пурпурную птицу.
«А взяв фазана, почему вы не присоединились ко мне?»
«Потому что он полетел к парку, а когда мы возвратились к берегу, вы уже были за полулье впереди и ехали к лесу. Мы поскакали за вами, чтобы продолжать охоту».
«А эти господа, — продолжал Карл, — они тоже приглашены на охоту?»
«Какие господа?» — сказал Генрих, вопросительно поглядев кругом.
«Ваши гугеноты», — сказал Карл. «Во всяком случае, если кто-нибудь пригласил их, так не я».
«Не знаю, Ваше Величество, может быть, герцог Д'Алансон?»
«Д'Алансон? Как?»
«Я?» — спросил герцог.
«Да», — продолжал Генрих. «Ведь вы вчера объявили, что вы король Наварский». «Что же, гугеноты, желавшие иметь вас королем, явились поблагодарить вас за принятие короны, а короля за то, что он позволил вам принять ее. Не так ли, господа?»
«Да, да!» — закричали 20 голосов. «Да здравствует герцог Д'Алансон! Да здравствует король Карл!»
«Я не король гугенотов!» — сказал Д'Алансон, бледнее от злости. Потом, взглянув искоса на Карла, прибавил: «И очень надеюсь, что никогда им не буду».
«Все равно», — сказал Карл, — «знайте, Генрих, что я нахожу все это странным».
«Ваше Величество», — твердо сказал Генрих, — «можно подумать, что меня допрашивают».
«А если я скажу вам, что допрашиваю вас, что ответите?»
«Что я такой же король, как и вы», — гордо отвечал Генрих. «Королевский сан дает не корона, а рождение. Я готов отвечать брату и другу, судье никогда».
«Хотелось бы мне, однако, наконец знать, что все это значит», — проговорил Карл.
«Пусть приведут Муи, и вы узнаете», — сказал Алансон. «Господин де Муи должен быть взят».
«Де Муи здесь?» — спросил король.
Генрих начал беспокоиться и обменялся взглядом с Маргаритой, но это продолжалось недолго. Никто не отвечал. «Де Муи нет среди пленных», — сказал Нансей. «Иные думают, что видели его, но, впрочем, не уверены». Ламоль и Коконна слышали весь разговор. Маргарита сочла, что может положиться на их сметливость, и сказала: «Да вот, кстати, двое придворных герцога Д'Алансона. Спросите их. Я велел арестовать их именно за тем, чтобы доказать, что они не из числа моих», — сказал герцог. Король посмотрел на друзей и вздрогнул, увидев Ламоля.
«Опять этот провансалец», — сказал он.
Коконна ловко поклонился.
«Что вы делали, когда вас арестовали?» — спросил король.
«Мы разделяли подвиги на поприще войны и любви».
«Верхом, вооруженные с головы до ног, готовые к побегу?»
«Нет, Ваше Величество», — отвечал Коконна. «Мы покоились в тени бука».
«А, вы покоились в тени бука».
«И не могли бы бежать, если бы предполагали, что виноваты перед Вашим Величеством. Господа», — продолжал Коконна, обращаясь к всадникам, — «скажите, как честные воины, могли мы спастись бегством, если бы хотели?»
«Дело в том, — сказал начальник отряда, — что они не сделали ни малейшего движения, потому что лошади их были далеко».
«Извините великодушно, Ваше Величество», — отвечал Коконна, — Я был верхом, а Ламоль держал свою лошадь за поводья».
«Правда ли это?» — спросил король.
«Правда», — отвечал капитан. «Увидев нас, господин Коконна даже сошел с лошади».
Коконна улыбнулся с гримасой, которая означала «Видите, ваше величество».
«А что же эти запасные лошади, эти мулы, эта поклажа на них?» — спросил Франсуа.
«Мы не конюхи. Спросите у кучера, который за ними присматривал», — отвечал Коконна.
«Его нет», — отвечал герцог в ярости.
«Верно, он испугался и убежал», — сказал Коконна. «Слуга не может иметь храбрости дворянина».
«Все та же система», — сказал герцог, скрежеща зубами. «К счастью, я предупредил, ваше величество, что эти господа уже несколько дней как оставили мою службу».
«Как?» — сказал Коконна. «Неужели я так несчастлив, что уже не состою на службе вашего высочества?»
«Мордио, вы знаете это лучше всех, потому что сами известили меня об этом довольно дерзким письмом. Оно, к счастью, кажется со мной».
«О, я думал, что ваше высочество простите меня за строки, написанные в минуту вспышки. Я узнал, что ваше высочество хотели в коридоре Лувра удавить моего друга Ламоля». «Что такое?» — спросил Карл. «Я думал, что ваше высочество были одни, но узнав, что еще трое других...» «Молчите!» — сказал Карл.
«Мы узнали довольно. Генрих!» — сказал он, обращаясь к королю Наварскому. «Дайте слово не сбегать».
«Даю». «Возвратитесь в Париж с господином Нансеем. Вы под домашним арестом. Вы, господа!» — продолжал он, обращаясь к двум друзьям. «Отдайте свои шпаги».
Ламоль взглянул на Маргариту. Она улыбнулась. Ламоль тотчас же отдал свою шпагу стоявшему около него капитану. Коконна сделал то же.
«А господина де Муи отыскали?» — спросил король.
«Нет, ваше величество», — отвечал Нансей. «Его или не было в лесу, или он спасся».
«Тем хуже», — сказал король. «Возвратимся домой, мне холодно и не здоровится».
«Это может быть от того, что вы встревожились», — заметил Франсуа.
«Да, может быть. В глазах у меня темнеет. Где же пленные? Я ничего не вижу. Разве уже ночь? Ух, боже мой, я горю».
Несчастный король выпустил поводья, протянул руку и упал навзничь, поддержанный придворными, испуганными возобновившимся припадком. Франсуа, стоя поодаль, отирал пот со лба. Он один знал причину болезни своего брата. Генрих под стражей Нансея смотрел на эту сцену с возрастающим удивлением. Он посмотрел на Маргариту, большие глаза которой обращались то на него, то на короля. Король был без чувств. Его положили на носилки, покрыли плащом, и все тихо двинулись к Парижу, откуда поутру выехали смелые заговорщики и веселый король, и куда возвращались теперь умирающий король и мятежные пленники. Маргарита, не утратив ни телесной, ни душевной свободы, сделала знак мужу и проехала так близко мимо Ламоля, что он мог слышать пару греческих слов «не бойся».
«Что она тебе сказала?» — спросил Коконна.
«Чтобы я ничего не боялся», — отвечал тот.
«Тем хуже», — сказал пьемонтец, — «тем хуже. Это значит, что нам тут плохо. Всякий раз, когда меня ободряли этим словом, тотчас же меня подчивали пулей или шпагой, или горшком с цветами. Не бойся ничего, по-еврейски ли, по-гречески ли, по-латыни ли, по-французски ли, это всегда для меня значило «берегись».
«В дорогу, господа», — сказал начальник отряда.
«Куда нас ведут, если смею спросить?» — сказал Коконна.
«Я думаю, в Венсен», — отвечал капитан.
«Лучше бы куда-нибудь в другое место», — заметил Коконна. «Ну да что толковать? Не всегда идешь, куда хочешь».
Дорогой король очнулся, и силы его отчасти возвратились. В Нантерре он хотел даже сесть на лошадь, но ему не позволили.
«Пошлите за Паре», — сказал Карл, прибыв в Лувр.
Он вышел из носилок, взошел на лестницу, опираясь на руку Таванна, и, удаляясь в свой кабинет, велел никому не входить туда. Все заметили, что дорогой он был очень задумчив, ни с кем не говорил и, видимо, не думал ни о заговоре, ни о заговорщиках. Очевидно, его занимала только болезнь. Болезнь Карла была внезапна, странна, жестока. Некоторые симптомы ее походили на симптомы, замеченные у брата его Франциска II незадолго до смерти. Никого не удивило, что он запретил входить к себе решительно всем, кроме Паре. Мизантропия, как было известно, составляла основу характера этого государя. Карл вошел в спальню, сел в кресло, приложил голову к подушке и, подумав, что Паре может быть нет дома и он придет еще не скоро, хотел с пользой употребить это время. Он ударил в ладоши, вошел дежурный.
«Скажите королю Наварскому, что я хочу поговорить с ним».
Дежурный поклонился и вышел. Карл закинул голову назад. Тяжесть давила мозг его до такой степени, что он едва мог связывать свои мысли. Перед глазами его носилось какое-то кровавое облако. Уста его горели, он выпил уже целый графин воды и не мог утолить жажды. Дверь отворилась, и вошел Генрих. Нансей шел за ним, но остановился в передней. Король Наварский дождался, пока дверь за ним затворилась, тогда он подошел.
«Вы спрашивали меня?» — сказал он. «Я здесь».
Король вздрогнул при этом голосе и протянул руку.
«Ваше Величество, забываете, что я уже не брат ваш, а пленник», — сказал Генрих, не принимая руки. «Да, действительно. Благодарю, что напомнил. Кажется, вы обещали мне отвечать откровенно наедине».
«И готов исполнить это обещание. Спрашивайте».
Король налил в руку холодной воды и приложил к колбу. «Что истинного в обвинении Алансона? Отвечайте».
«Только половина. Алансон должен был бежать, а я сопутствовать ему».
«А зачем вы должны были сопутствовать ему? Разве вы недовольны мной, Генрих?»
«Напротив. Бог, читающий в сердцах наших, видит, как глубоко я люблю моего брата и короля».
«Кажется, однако, не бегают от людей, которых любят и которые нас любят».
«И я бежал не от тех, которые любят меня, а от тех, которые ненавидят. Позволите ли говорить вам откровенно?»
«Говорите».
«Ненавидят меня здесь Алансон и королева-мать».
«Об Алансоне не говорю», — отвечал Карл, «но королева-мать осыпает вас ласками».
«Потому-то я ей и не доверяю. И слава богу, что не доверяю».
«Ей?»
«Ей или тем, кто ее окружает. Вы знаете, ваше величество, что несчастье королей иногда состоит не в том, что их угощают плохо, а в том, что угощают слишком хорошо».
«Объяснитесь. Вы дали слово рассказать все».
«Я исполняю слово».
«Продолжайте».
«Вы любите меня», — сказали вы.
«То есть любил вас до измены, Ганрио».
«Предположите, что вы меня еще любите».
«Положим».
«В таком случае вы, конечно, желаете, чтобы я жил».
«Я был бы в отчаянии, если с тобой случилось бы несчастье».
«Два раза оно едва не случилось».
«Как?»
«Два раза только провидение спасало мне жизнь. Правда, второй раз провидение явилось в образе вашего величества».
«А в первый?»
«В первый? В образе человека, который был бы крайне удивлен этому сближению. В образе Рене. Вы спасли меня от железа». Карл нахмурил брови. Он вспомнил ночь, в которую увел Генриха на улицу Дебар.
«Рене?» — спросил он.
«Рене спас меня от яда».
«Черт возьми! Ты счастлив, Ганрио», —
сказал король, стараясь улыбнуться, но боль превратила улыбку в судороги.
«Это не его ремесло».
«Меня спасли два чуда. Чудо раскаяния в душе флорентийца и чудо любви вашего величества. Признаюсь, я боюсь, не наскучило бы небу делать чудеса. Я хотел бежать вследствие правила «на Бога надейся, а сам не плашай».
«Почему ты не сказал мне об этом раньше?»
«Если бы я вам сказал это вчера, я был бы доносчиком».
«А сегодня?»
«Сегодня другое дело. Я обвинен и защищаюсь».
«Уверен, ты в первом покушении, Ганрио».
«Так же, как и во втором».
«И тебя хотели отравить?»
«Хотели».
«Чем?»
«Опиатом».
«Как это отравляют опиатом?»
«Спросите у Рене, отравляют же перчатки». Карл нахмурил брови, но мало-помалу лицо его опять прояснилось.
«Да, «Да», — сказал он, как бы говоря с самим собой, — «все живое, естественно, избегает смерти. Почему же рассудку не делать того, что делает инстинкт?»
«Довольны ли вы моей откровенностью? И думаете ли вы, что я сказал вам все?»
«Да, Ганрио, да. Ты славный малый. Так ты думаешь, что им не надоело, что они совершают новые покушения? Каждый вечер я удивляюсь, как я еще жив. Они знают, что я тебя люблю, Ганрио, и вот почему хотят лишить тебя жизни. Но будь спокоен, они будут наказаны. Ты между тем свободен».
«И могу оставить Париж?»
«Нет! Ты знаешь, что я не могу обойтись без тебя, миллином дюм дьябле. Надобно, чтобы кто-нибудь из окружающих любил меня».
«Если вы оставляете меня при себе, окажите мне милость».
«Какую?»
«Оставьте меня здесь не как друга, а как пленника».
«Как?»
«Разве вы не видите, что ваша дружба губит меня?»
«И ты желаешь лучше, чтобы я ненавидел тебя?»
«Внешне. Эта ненависть будет моим счастьем. Пока я буду считаться в немилости, они так не будут спешить умертвить меня».
«Не знаю, чего ты хочешь, Ганрио. Не знаю, какая у тебя цель, но если ты не исполнишь своих желаний и не достигнешь цели, это меня удивит».
«Итак, я могу рассчитывать на строгость короля?»
«Да».
«В таком случае я буду спокойнее. Теперь что прикажете, ваше величество?»
«Ступай домой, Ганрио. Я болен. Зайду посмотреть своих собак и лягу».
«Вы позвали бы доктора, ваше величество. Ваша болезнь может быть серьезнее, чем вы думаете».
«Я послал за Паре».
«Это меня успокаивает».
«Клянусь душой, из всего моего семейства, кажется, только ты меня любишь».
«Вы думаете?»
«Честное слово».
«Так передайте же меня Нансею как человека, которому гнев ваш не позволит прожить больше месяца. Этим вы дадите мне возможность любить вас дольше».
«Господин Нансей!» — закричал Карл.
Капитан вошел.
«Я вверяю вам, величайшего преступника в государстве, вы отвечаете за него головой».
Генрих с видом величайшего отчаяния вышел за Нансеем.